Где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В феврале 1816 года в Санкт-Петербурге, Российская империя на тот момент, возникло тайное политическое общество «Союз спасения», первая декабристская организация. Через год ее переименовали в «Общество истинных и верных сынов Отечества». Изначально это была такая малочисленная группа единомышленников из 10-12 человек. Под конец своего существования она выросла до 30 человек. Основу составляли молодые офицеры, которые прошли войну 1812 года. Чего хотели для себя и для русского народа декабристы, откуда черпали свои идеи, почему все закончилось для них так трагично, попробуем разобраться. Сегодня у нас в гостях сотрудник Государственного архива России, кандидат исторических наук Ольга Эдельман. Ольга Валерьяновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга Валерьяновна, изначально с мотивации декабристов. Сами себя называли они дети войны 1812 года. Ну, так или иначе. Можно говорить то, что эти идеи стали зреть только после того, как случились вот те самые зарубежные походы в Европу. Люди увидели, в общем-то, другой мир, какие-то другие ценности, вернулись и решили предвнести это и в нашем обществе.
Да, конечно. И вот эта цитата «Мы были дети 1812 года» — это из мемуаров Матвея Ивановича Муравьева-Апостола, одного из основателей Союза спасения. Но это сказано было много лет спустя уже, когда он пожилым человеком осмыслял свою жизнь. А так, в принципе, конечно, и война 1812 года, которая вызвала огромный патриотический подъем. Вот все эти молодые люди, они себя ощутили, очень остро ощутили русскими и готовыми жертвовать собой для Отечества. И, скажем, мы условно говорим, что декабристы прошли войну 12-го года. На самом деле там были люди разных возрастов, не все на войну успели. Да, были те, кто подрос уже после.
Но... А вообще с какого возраста брали, потому что там...
По-разному. Это зависело в значительной степени от карьерных стратегий семьи. Ну, где-то лет в 16 уже поступали
в 16
на службу.
Уже можно было,
там
да?
Не было строгого, понимаете? Угу. Поступали
потому
так,
что многие на момент восстания, им там было-то, около 30. Даже да. Если вычесть эти годы...
Там знаете, вот 16-18. Тогда вообще не было такой строгой бюрократической, формальной, как сказать, бюрократического оформления всех жизненных процессов, поэтому, скажем, про многих декабристов мы даже точно не знаем их даты рождения, и есть разные даты, которые, среди которых историкам приходится как-то выбирать. Не было строгого срока поступления на службу, где-то, когда молодой человек считался подросшим, то есть лет в 16-17, его определяли на службу. Среди декабристов, например, был один из виднейших и всю историю тайных обществ в них состоявший автор конституционного проекта Никита Михайлович Муравьев. Про него известно, он свою биографию начал очень ярко. Он в 1812 году, еще совсем ему было, совсем юный был мальчик, он бежал из дома в армию. Его поймали, крестьяне приняли за француза, потому что он был хорошо образованный мальчик и по-французски говорил более бегло, чем по-русски. Как считается, как исторический анекдот говорит. И уже со следующего года, с 1813-го, горячо любящая мать, которая не хотела с ним расставаться, все-таки была вынуждена отпустить его в армию. Здесь, говоря о воздействии войны, нужно отметить два момента. Во-первых, 1812 год — это такой яркий, сильный патриотический подъем и готовность жертвовать собой ради Отечества. И заграничные походы русской армии, которые действительно открыли другой мир, позволили увидеть несколько государств, посмотреть, как там живут, как... Вы знаете, очень интересно читать дневники офицеров, которые были в заграничных походах. Среди них не обязательно это люди аристократичные, высокообразованные, жители столиц. Есть простые офицеры из провинции. Они записывают все. Они идут по Германии и записывают, как у них тут устроено хозяйство, как вот у них в хозяйстве есть пруд для орошения полива огорода, а в нем еще карпы поселены. Они прямо вот таким хозяйственным глазом смотрят, чтобы вот тут полезного перенять. И, конечно, нам сейчас это сложно представить, поскольку мы современные люди, постоянно у нас перед глазами крутятся выпуски новостей. А представьте себе, вот этот вот промежуток времени, конец 18 века, начало 19-го, то есть ну, время, когда люди поколения декабристов возрослели, время жизни их родителей. Это же каскад исторических событий, который у людей должен был создать впечатление, что вот какой-то статичный, такой понятный, постоянный мир, ну, в Европе много веков монархии. И все события, которые происходят, там войны, нашествия неприятелей, религиозные войны, они не меняют сути вещей, все равно это монархия. Ну, государственный переворот означает смену претендентов на престоле. В конце XVIII века все это начало двигаться в никогда раньше не бывавших формах. Французская революция, попытки устроить какой-то совершенно другой способ организации государства. Возникновение, как тогда называли североамериканских Соединенных Штатов. А это республика. А республик в Европе не было со времен Древнего Рима.
А и оттуда вести доходили?
Ну, конечно.
И Северная Америка.
Конечно же. И надо сказать, что если полистать тогдашние русские журналы, то там очень большой блок новостей. Они шли с запозданием, естественно, потому что все это на парусном флоте, все эти новости приходили.
А, тогда же еще уже русские осваивали Аляску, там, Северную Америку.
Ну, знаете, с Аляски новости доходили совсем еще долго.
Представляешь.
Есть известный исторический анекдот, что на Камчатке о нападении Наполеона на Россию и изгнании Наполеона из России узнали в один и тот же день. Потому что курьеры, которые везли два этих пакета, они оба застряли в бездорожье и где-то встретились посреди Сибири. Но новости, конечно, через Европу приходили. С той стороны, через Атлантику.
Угу.
Конечно, обсуждали. И более того, в русской публицистике декабристской эпохи, например, очень активно обсуждался вопрос освобождения рабов в Соединенных Штатах. И, возможно, он даже как пример риторики повлиял и на складывавшуюся в России риторику против крепостного права. Потому что речь шла об освобождении рабов. Именно тогда вот это вот слово «рабы» применительно к крепостным, которое не очень точное, но эмоционально сильное и такое действенное, оно и вошло в обиход. И, конечно, в России все это знали и следили за событиями. А тем более, когда после свержения Наполеона оказались в Европе, собственно, русская армия в Париже, а там происходят вот все эти грандиозные события. Ведь Наполеон завоевал всю Европу и перекроил ее по-своему, а теперь идет перекройка обратная. И Венский конгресс, который решает судьбы многих государств. И император Александр I, который, во-первых, блистательный победитель, он еще молодой, он очень красивый мужчина. Им любуются, и многие будущие декабристы писали, что они им восхищались, что он был поистине прекрасен в то время. Так Александр во всех этих преобразованиях показал себя твердым приверженцем конституционного строя. В нескольких государствах он просто по его настоянию были введены конституционные порядки. От него ждали реформ. И он, в общем, сам показывал и давал сигналы, что он готов к реформам. Он даровал конституцию, вошедшей после наполеоновских войн в состав России Польши. Царство Польское в 1815 году получило конституцию от Александра. Естественно, в общем, конституционные ожидания присутствовали.
Угу. У нас техническая заминка. Ну, поправь уже микрофон. Чтобы мы не говорили во время этого скрипов. Спасибо большое. Итак, но так или иначе, офицеры, вы сказали, были и провинциальные, но вот на тот момент военное высшее образование, это же, ну, буквально был шаг тоже как бы в какое-то, в другое измерение. То есть у тебя было больше доступа к информации, да, то есть ты мог обмениваться.
Все-таки тогда не было тоже вот тех градаций, которые мы сейчас понимаем, высшее военное образование. Учились кто мог, где как мог, в зависимости от возможностей семьи. Многие офицеры получали домашнее образование и поступали на службу, зная, вот, ну, чего их там могли обучить. Для средней руки дворян большой удачей было пристроить ребенка в кадетский корпус. их было драматически мало по сравнению с численностью дворянских юношей, поэтому это была удача. В кадетских корпусах действительно давали и общеобразовательную, и специальную военную подготовку. Поэтому даже среди декабристов и среди людей их поколения довольно большой разброс по уровню образования. Были люди с достаточно простым таким началом. Ну, тоже сложно, поскольку не было этих жестких градаций, мы не можем это назвать начальным или средним. Но люди более-менее образованные. Не все говорили на иностранных языках. Хорошо образованные люди знали несколько языков, прекрасно знали европейскую литературу, были в курсе новейших течений общественной мысли и так далее. Латыни, древнегреческие изучали. Но просто был довольно большой разброс между разными людьми. Что не мешало им встречаться в каких-то мировоззренческих вещах.
Союз спасения, 1816 год. До этого уже существовали так называемые преддекабристские организации. Но вот формируется идея, какие-то основные цели, какие-то основные положения уже вот в этой организации, в этом обществе. И, как мы уже называли, это ликвидация крепостного права, ну или там рабов, если проводить параллели.
Ну, это такая публицистическая параллель. Строго говоря, да. Крепостное право и рабство — это разные юридические системы.
Угу. Ликвидация самодержавия, конституция должна появиться и представительное правление. В общем-то, цели обозначены были, но пока еще не было каких-либо средств. Вот в этом упрекают еще декабристов, но стали они появляться дальше, когда уже появился там Союз благоденствия, когда уже вот этот случился, я не знаю, можно это назвать распадом, да, когда уже Южное общество, Северное общество.
Ну, вы знаете, тут
вырисовывались уже конкретные шаги.
Понимаете, мы говорим о конкретных шагах, предполагая, что мы исходно считаем, что декабристы, они революционеры и нацеливались на революцию. И это такая трактовка декабристов, она была очень принята в советское время. Ну, начиная с того, что, знаете, в 20-х годах была дискуссия большая среди специалистов, считать ли декабристов революционерами или либералами. Значит, если либералы, то это антибольшевистская линия, они не наши, плохие, их нельзя записать в героическую плеяду революционеров. А историкам очень хотелось их записать, потому что по условиям 20-х годов практически никаких возможностей даже для профессиональных специалистов, историков, филологов заниматься царизмом и всем с ним связанным не было. Вы понимаете, что в 20-е годы декабрист и офицер — это враг безусловный. Поэтому нужно было доказать, что они революционеры, тогда их можно изучать. Ну и действительно, по сути дела, декабристское общество тем интересно, что в них было все. Таком вот это такое, такая вот капсула, в которой вызревает все. В них, у них можно найти начатки самых разных идей, идейных течений, которые потом в России развелись. То есть, поискавши среди того, что думали, говорили разные декабристы, мы можем найти какие-то зародыши славянофильских идей, и явную западническую линию, и разного толка, вплоть до социалистических, таких вот, ну, в зародыше в самом. Их поэтому очень интересно изучать. Они еще ни к каким измам сами не относятся. Это такая живая мысль, сложно переплетенная, еще не доширая до вот предельного такого выражения. Поэтому, в принципе, да, момент революционный у них тоже был. Но, и особенно в начале, я не зря сказала, что от Александра I ожидали реформ. И Устав Союза спасения существовал, был самими декабристами сожжен после распуска организации. И что там было написано, мы знаем только из их показаний на следствии, то есть очень кратко и в общих чертах. Но основная идея была какая? Предполагая, что государь собирается провести реформы, которых мы очень хотим и ждем, мы должны сделать все, чтобы этим реформам способствовать и государю помогать. А есть очень интересное объяснение их мироощущения в записках Ивана Дмитриевича Якушкина, который был в числе учредителей Союза спасения. Он писал, что когда мы, молодые офицеры, пройдя вот этот, все эти заграничные походы и войны, будучи участниками большой истории, вернулись в Петербург, нам казалось, что мы от тех людей, вот от этих старичков, которые там рассуждали, ушли на 100 лет вперед. они совершенно, вот они почувствовали этот огромный разрыв между консервативными, защищающими все старое вот этими вот барами, и тем, что они сами уже успели подумать, почувствовать и помыслить. Поэтому у них было очень сильное желание обновления. Они чувствовали, что император хочет того же. Они считали своим долгом первое, зачем нужен союз спасения, готовить общественное мнение. Собственным примером быть примером добродетели, безукоризненного исполнения служебных обязанностей. Для них это было частью вот их патриотического служения. Всюду, где можно, значит, говорить о своих взглядах и делать что-то доброе, полезное. И вот таким образом помогать на рождению будущих реформ. На тот момент, ну, как бы революционерами в строгом смысле они не были. Они были революционерами в том смысле, что да, они хотели конституции, они хотели, безусловно, отмены крепостного права и других коренных реформ. Например, все понимали, что очень громоздкая, неудачная, неправосудная судебная система, что ее тоже надо менять. Они, пройдя войну рядом с солдатами, хотели изменить и улучшить положение солдат, изменить какие-то, провести военные реформы. В этом всем было очень много наивного, поскольку ну, это люди, которые только-только начали понимать, как делается история, и сейчас с нашей точки зрения кажется, что те или другие вещи, которые они предлагали, ну, это же явно вот плохо, пагубно, это приведет к плохим последствиям. Они этого не понимали. Они просто видели вот какое-то направление, в котором хотят двигаться.
Угу. Ольга Валерьяновна, как раз к вопросу прочтение, да, вы в историографии декабристов, а географические названия, там, ну, банально возьмем там улицы, да, или станции метро, я, правда, не знаю, это относится к декабристу или нет, Каховская, там,
никак,
улица.
Никаким
нет?
Образом, а, это, абсолютно. Окей.
Ну, это город Каховка. Пестоли, ну, Пестоли, это же...
Это в честь него, да.
А это называлось
в советское время? Конечно же.
Потому что его все-таки отнесли к пламенным революционерам.
Конечно, всех декабристов в 20-е годы историки успешно доказали, что они революционеры, и они были введены в пантеон героев революции. Тем более есть цитата Ленина знаменитая, да, что декабристы разбудили Герцена, про три поколения, три класса в русском революционном движении, которые начинались у него с декабристов. Тут вполне все было удачно, и как раз в советское время декабристские исследования и начались, по большому счету, потому что открылись архивы, и сделали огромные успехи.
Ну так, если проводить параллели, вот революционеры конца XIX века, начала XX, и декабристы, в чем принципиальное различие? В чем декабристы были, я не знаю, более... Ну, не романтично, что ли? Ну, вот они любили вот это все проговаривать, беседовать. А более позднее у них как-то больше на действие, да, был
Знаете,
акцент?
Знаете, принципиальная разница в том, что позднее возникло понятие «профессиональный революционер». То есть революционер для человека стало вот профессией и образом жизни. Это была специфическая среда. То есть люди уходили вот в это подполье. То есть, соответственно, они уходили из нормальной жизни, в том числе из своих семей. У них складывалась там своя собственная система отношений, мораль, моральные принципы по отношению друг к другу и так далее. Такая секта получалась. Декабристы никакой сектой не были. Они вообще...
Не особо скрывались.
Нет, они скрывали факт существования тайного общества. Это было нехорошо. То есть даже, в принципе, можно было говорить про политику. И многие из них тоже вспоминали, что в Александровское царство, в общем, можно было говорить очень свободно и о многом. Тем не менее, рамки всегда существовали. И политическая деятельность, в общем, была невозможна. Но тайным было только то, что они члены этого тайного общества. Если угодно, вот эти ранние особенно организации, да, в общем, и поздние, их будет более продуктивно сравнить с каким-нибудь дискуссионным клубом, только существующим в таком вот закрытом режиме. А все остальное они продолжали нести службу. И действительно считали, что нужно быть хорошими офицерами, принципиальными, порядочными, стараться приносить пользу на любом поприще, на котором ты есть. Они были в семье. Вы знаете, когда уже, скажем, читаешь следственные показания, для них совершенно естественным сказать, что такой-то и такой-то отошли от тайного общества, потому что женились и занялись семейными делами. То есть они не выпадали из жизни, они не выпадали ни из общества, ни из своих семей. И для них казалось действительно естественным, если ты теперь отец семейства, если у тебя жена и, там, и маленький ребенок, то какая политическая деятельность? Ты этим должен заниматься, вот твои обязанности. То есть они не создали вот такую специфическую секту. Они были просто такой естественной частью дворянства, просто вот той частью дворянства, которая задумалась о будущем России, о ее судьбах, о том, какой мы ее хотим видеть. И по большому счету для них это был вопрос совести, потому что владеть крепостными очень нехорошо. И они это очень остро осознали. Их отцы могли быть вольтерьянцами, вольнодумцами и рассуждать очень свободно о разных материях, но это им не мешало быть хозяевами крепостных, ничуть. А декабристы почувствовали вот этот моральный диссонанс.
Чтобы нам перейти вот к дате непосредственно восстания декабристов, давайте проговорим основные постулаты южного общества и северного общества. Почему дороги разошлись, что провозглашали одни, что другие. Но самое радикальное — это южное общество уже видела республиканскую форму правления.
Вы знаете, на самом деле, вот такое разделение, его нет смысла проводить.
Угу.
Потому что разделение было не столько по взглядам, сколько чисто житейское. Откуда возникло южное общество? Просто часть офицеров, которые были уже перед этим в тайном обществе, оказались на службе во второй армии южной, квартировавшей на Украине. У них штаб-квартиры в Тульче не было. Их просто служба туда занесла. И оказавшись там, они возобновили свое тайное общество. Сначала, давайте я напомню, что был Союз спасения, который действительно образовался в 1816 году. Это был узенький такой кружок из нескольких ровесников, родственников и сослуживцев. Потом они в 1818 году они преобразовали общество, сделали его более широким, открытым и назвали Союзом благоденствия. И там действительно был главный посыл, что нужно как можно больше вербовать сторонников, распространять свои взгляды с тем, чтобы готовить общественное мнение. Тогда еще были сильные надежды на реформы. Если бы Александр нашел возможность осуществлять реформы, конечно, эти люди были бы полностью за и не были бы никакими революционерами. Но драма была в том, что, в принципе, Александр хотел, в общем, того же самого. Он был воспитан швейцарцем Лагарпом, республиканцем. Причем Екатерина Великая, нанимая этого человека, приглашая его воспитывать великих князей и наследников престола, она прекрасно знала о его республиканских и таких вольных убеждениях. Она его позвала. Александр разделял, в принципе, все те же самые идеи. И он всходил на престол, готовый их реализовывать. Но дальше он столкнулся с практической невозможностью это сделать без каких-то больших потрясений, без кровопролития, без каких-то жестоких эксцессов, которых никто не хотел.
То есть старая система не далась бы просто так.
А как, понимаете? Здесь же, скажем, что значит отменить крепостное право? Это же не просто сказать, что все, крестьяне свободны. Все же упирается в вопрос о собственности на землю, которая нужна и крестьянам, и помещикам. А помещики не могут от этого отказаться, потому что это единственная экономическая основа их существования. А правительство не может просто выкинуть помещиков, потому что это единственный на тот момент вообще образованный класс. Все кадры идут из помещиков, из дворян. Офицеры, чиновники, никаких других чиновников не дворян. Практически нет. На кого должен император опираться, проводя реформы? Такая квадратура круга. Император к моменту, создания Союза благоденствия, он еще в 1818 году произнес речь при открытии польского сейма. А сейм — это практически парламент. И говорил о законно-свободных учреждениях. Таким образом, на русский язык перевели, тогда еще терминология была неустойчивая, перевели все эти парламентские конституционные идеи. Но дальше Александр все больше понимал, что он не может ничего с этим сделать. А декабристы, они же государством не управляли. Они были молодые офицеры, еще полные вот этого запала и не понимавшие размер проблемы. Им казалось, что все это у них получится. И когда они поняли, что Александр не будет делать реформы, что он становится все более консервативным, вот тогда они и заговорили о каких-то вариантах свержения власти. Только тогда. Если бы правительство двигалось в сторону реформ, этого бы не было. Они бы остались таким вот дискуссионным клубом. И то, в общем, на самом деле, размышляя все время об этих людях, я не могу до конца ответить себе на вопрос, они действительно собирались, вот, да, будь у них еще какое-то историческое время, они бы что-то предприняли, или все бы это осталось просто разговорами? Вот у меня есть сильное подозрение, что все-таки разговорами бы все и ограничилось, если бы не вот эта вот катастрофа междуцарствия, заминки со сменой престола и вот, этим, вот этого вот неопределенного такого момента.
Угу. Сейчас паузу небольшую сделаем, после нее продолжим нашу беседу. Напомню, сегодня у нас в гостях сотрудник Государственного архива России, кандидат исторических наук Ольга Эдельман. Беседуем мы о декабристах.
Спутник «Эрудита».